Итак, мы подошли к содержанию заключительного раздела феноменологии духа, раздела решающего, потому что именно он является той фазой духовного развития, в результате которой должно выступить уже абсолютное содержание духа. И мы это сформулировали как проблему самопознания истинного духа, потому что бытие истинного духа есть собственный результат второй фазы. В ней дух по бытию становится истинным духом и в форме моральности достигает этого бытия, в связи с чем и создаются предпосылки для самопознания истинного духа, которая как задача стоит перед ним уже с самого начала третьей фазы. А логически, если характеризовать эту феноменологическую ситуацию, в которой дух находится, то следует сказать, что субстанция и субъект духовного развития для духа еще не соединились. В духе они уже соединились, но это духом не познано еще, а должно быть познано, и поэтому для духа они еще не соединены. Как мы сказали, по бытию своему дух в результате второй фазы уже есть истинный дух, но еще об этом не знает. И поэтому он не вполне духовен. Однако весь его опыт, истекший как индивидуального развития, так и личного развития духа, подводит его к этой необходимости. К необходимости снятия своей стихийной субстанциальности и постижения того, что он есть как истинный дух. Вот это и совершается на высших ступенях феноменологического развития духа в искусстве, религии откровения и в абсолютном или философском знании. Вот, собственно, сегодня мы и должны рассмотреть, как это происходит по содержанию и что является формальным результатом вот этого развития. Итак, искусство как способ духа. Нельзя уже сказать, это способ бытия духа, потому что это первый способ его столь же бытия, сколь и познания, точнее, единства того и другого. Так вот, искусство как способ духа достигает субъективного единства субъекта и субстанции. Достигает потому, что дух художника и предмет художественного духа, а этим предметом является красота. Может быть, даже и не надо добавлять истинная красота. А может быть, и нужно добавить истинная красота, потому что речь здесь идет об истине, конечно. Дух художника и его предмет отождествляются в процессе художественного творчества. И результатом вот этого тождества, естественно, реального, ограниченного, неполного, но все-таки тождества, и выступает произведение искусства. Не произведение художника, хотя творцом произведения искусства является художник, а точнее дух художника, но все-таки произведением искусства является некоторый особенный, чувственно воспринимаемый, именно поэтому, образ истины. Ясное дело, что образы истины – это любые шедевры искусства. Не только, конечно, иконы кисти Андрея Рублева, хотя именно они называются образа, но действительно все шедевры мирового искусства, среди которых и Парфенон, как шедевр архитектуры, скульптуры Фидия и Поликлета, портреты Рембрандта, я как раз иду по жанрам искусства, музыка Баха и Моцарта, комедия Данте, трагедии Эсхила, Софокла и Еврипида и из новых драматургов Шекспира. Ну, я называю, так сказать, несомненные шедевры, о которых уже не спорят, что они шедевры. Романы Льва Толстого и Бальзака. И, наконец, поскольку это совершенно новый жанр искусства, как раз в 20 веке только и появившийся, фильмы, кинематограф, ну, я назову Андрея Тарковского. Тоже, в общем, бесспорные шедевры этого дела. Все это и есть не что иное, как образы истины, а отнюдь не выражение субъективных переживаний художника, как сейчас любят трактовать искусство, извращая его природу. и неподражание природе, как также, вообще говоря, извращали природу искусства в таком толковании его раньше. Как видите, просто из объективной формы извращения перешли к субъективной форме, из классической к романтической форме. Непонимание природы искусства перешли современные представления. Искусство, вопреки вот этим извращающим его природу определениям, есть созерцающее сознание абсолютной сущности или истины. И именно как раскрытие истины в чувственно-прекрасных образах, искусство превосходит все выступившие до него феномены духа, в том числе эмпирическую науку из первой фазы духовного развития и даже моральность, высшую ступень второй фазы, превосходит искусство именно поэтому. Отчего настоящие художники и стоят, в общем-то, выше морали, хотя безнравственными не являются. Ну, отсюда эмпирически у них все время нелады в личной жизни, семейно и так далее, и так далее. Это, вообще говоря, не случайно происходит. Впервые дух знает истину в искусстве, но в том и ограниченность искусства состоит, как способа духа, что он не знает еще истину как таковую в нем. Потому что форма постижения и раскрытия истины в искусстве, созерцание, еще сохраняет противоположность духа и его предмета. Тождество духа и предмета лишь моментально приходящее в искусстве, именно поэтому. Личность художника и всеобщая сущность, воплощаемая в созданных духом шедеврах, остаются друг другу противостоять. Как это вообще характерно для сознания? Сознание, в точном смысле слова, всегда есть сознание противоположного сознанию предмета. И вот эта противоположность, характерная для сознания, хотя это уже созерцающее сознание, подчеркивают, а не чувственное сознание, отнюдь сохраняется в искусстве. И у художника сохраняется, и, разумеется, у зрителя, слушателя, читателя, как хотите, тоже сохраняется эта противоположность. Отчего заметьте, и мы с вами, как не творцы, но иногда те, кто воспринимает вот это содержание, только лишь на время оказываемся вовлеченными в это тождество. Ну, всем известно, что для того, чтобы что-то увидеть, услышать, из того, что изобразил художник или композитор, написал, для этого нужно особое состояние духа. И не всегда это случается. Не случайно, и художник именно поэтому не сплошные шедевры творит. Любой, даже самый великий художник, имеет именно поэтому и неудачи, подготовительные работы, ля-ля-ля и так далее, да, что он дух свой не в состоянии держать в постоянном тождестве с предметом искусства. И поэтому, когда не требует поэта священной жертвы Аполлон, и так далее. Помните, что Пушкин сказал на этот счет. Такова природа искусства. Красота одна, как истина, а образов ее прекрасных, без всякого сомнения, много. И ни один из них не исчерпывает истины и красоты именно поэтому. И не отменяет других именно поэтому. И хотя каждый шедевр искусства поэтому совершенен, то есть тождественен предмету искусства красоте, это его совершенство не отменяет совершенство других шедевров. И никогда не будет создано самого совершенного произведения искусства, самого совершенного романа, самого совершенного фильма, ну и так далее, который сделал бы ненужными, отменил другие бы романы, фильмы и все остальное. Вот в этом прежде всего, конечно, как с субъективной стороны, со стороны духа, так и с объективной стороны, со стороны его предмета, ограниченность этого первого способа постижения абсолютного содержания выявляется искусство. И именно в силу этого противоречия сознания и субстанции, искусство как ограниченная форма бытия и познания истины, снимается религией откровения, которую религия откровения следует определить как представляющее самосознание абсолютной сущности. Вот ее формально-содержательное отличие от искусства. То искусство, созерцающее сознание этого предмета, а религия, откровение, есть представляющее самосознание. Пример этого самый известный, хотя, может быть, и самый непознанный именно всего этого, Иисус Христос. Сам Иисус Христос есть не что иное, как представляющее самосознание абсолютной сущности. Вочеловечившийся Бог, реальный Бог, не представляемый лишь, как в других религиях, а в христианстве впервые действительный, реальный Бог. Именно потому, как раз, что в христианском представлении о вочеловечении Бога субстанциальная сущность, вот этот абсолют, впервые перестает быть трансцендентным субъекту, потусторонним ему, и выступает как сущее самосознание, имеющее видимую и слышимую реальность, о чем, собственно, и повествует Евангелие. Хотя, заметьте, как по-разному повествуют евангелисты. Вообще говоря, об одном и том же. Как будто бы совершенно разном идет речь. У Марка, Луки, Иоанна и Матфея. Ближе всего, и тем он и отличается от всех прочих евангелистов, конечно, к сути дела подходит Иоанн. Он как раз единственный из четырех евангелистов не воспринимает исключительно чувствами Христа, отчего и слышит, а соответственно и передает в Евангелие от него то, что другие просто и не услышали. Хотя это явно было произнесено, и явно было видимо. Но в том-то и дело, что речь идет о самопознании абсолютной сущности, а не о сознании. Отчего, вообще говоря, три других евангелиста вообще ничего не стоят в этом отношении. В отношении самосознания, разумеется. В отношении сознания они кое-что дают как раз того, чего не дает последний, богослов Иоанн. Недаром он как раз с логосом Бога знаком. А эти знакомы только с внешним видом. Но даже и он находится еще в зависимости от этой реальности. И поэтому, хотя и выражает суть христианства единственно он, Иоанн, он все-таки как раз выражает ее, эту сущность христианства, так, как она есть, эта сущность. А именно, как религию откровения. Что это значит? Откровение. Это значит, что истина этим способом, религиозным, духу дана. Она есть для духа впервые как истина. Недаром Христос говорит «Я есть истина». И это, конечно, надо понять, что это не зря он так сказал. «Я есть истина». Он действительно есть истина. Но вот эта откровенность, открытость истины духу, как данность истины, есть также и сокрытость ее. В чем, в общем, и состоит вся эта диалектика. То есть то развитие противоречия, которое ведет Христа на Голгофу. Истина ему даже, то есть самой истине, открывается постепенно в ходе жизни. Истинной, обратите внимание, но жизни, органически развертывающегося процесса противоречия, ведущего, догадывайтесь, к чему ведет, органически развертывающееся противоречие жизни, к смерти. К смерти конечного духа и рождению из этого отрицания, утверждению из этого отрицания истинной бесконечности его. Так что единство с предметом сам Иисус достигает лишь в момент смерти. Только тогда. А до этого все папашу просит чашу направить мимо. То есть для него самого то, что он есть, поистине не существует. Вот что значит сокрытость при всей откровенности. Он знает о себе, что он есть Сын Бога с самого начала, Иисус. Но что это значит быть порожденным абсолютной сущностью? Он узнает только в самом конце. Тогда, когда испускает дух. Почему так происходит? почему столь мучительна вот эта форма? Более даже мучительна, чем
художественная. Потому что там
в художественной форме некоторая объективность, противостоящая субъективности, все-таки остается. А здесь она совершенно исчезает. Именно потому исчезает, а если не исчезает, то это не эта форма, не религия откровения, а какая-то другая религия, если вообще религия. Исчезает потому, что религиозный дух в этой формации своей сам есть объективное единство субъекта и субстанции. Он сам есть это объективное единство. И теперь ему, как представляющему, не хватает как раз противоположности. То есть сознание того, что он есть, как дух, достоверный себя самому. Искусству, как сознанию, не хватало самосознания, а религии, как самосознанию, не хватает, наоборот, сознания. Вот ужас в чем. Вот почему искусство и религия в известном отношении антиподы. Они несовместимы друг с другом. Не вообще, а вот в этом истинном пункте. Творческое, но субъективное сознание истины в искусстве. Истинная красота творится духом, но дух-то субъективен. Отчего ему никогда не сотворить чего-то по-настоящему объективного. То есть существующего самого по себе, а все существует для духа, так или иначе. Откуда беспокойство художника? Достигну ли я вновь этого тождества? Ни один художник этого не знает, принимаясь за произведение. Ему ничего не гарантировано, будь он самый величайший. Как раз чем более великий, тем более не гарантирован. И наоборот, не творческое, и поэтому объективное самосознание самой по себе сущей истины в религии. Истина, которая дана в откровении, должна быть принята извне. Это совершенно противоположная форма. Отсюда исторические и личные коллизии религиозной веры и художественного творчества. Он и никак разрывали, скажем, того же Льва Толстого. И кто знает его биографию, прекрасно понимает, как мучился этот дух. Отказывался от художественного творчества. Это, говорил, все фигня, то, что я тут наделал. В том числе и «Война и мир», «Анна Каренина». Он говорит, вы что, это великое, и так далее. Так далее. Нет, говорит Толстой, уже с позиции религии откровения. Вот мне бы Евангелие написать новое. Вот это было бы так. Евангелие от Толстого. Между прочим, потребность огромная есть. Написать Евангелие на русском языке. Огромная. Потому что все переводы отвратительны. Уже не переводы. Чего стоит одно только вначале было слово, и так далее, и так далее. Что за слово? Какое слово? В отношении к истине, конечно. Да. 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 Конечно. Нет, мы как раз сказали, творится образ истины. А иным в начале бытия истины, кроме как образным, и быть не может. И субъективную, совершенно верно, да. Я же сказал, субъективное сознание истины в искусстве и объективное самосознание истины в религии. В этом их резкая противоположность. Ведь религия ведь это не учение только, а это еще и тот, кто учит. И в этом смысле вообще говоря, по-настоящему-то только тот, кто учит, и есть религия. Отчего все священники, ну просто манией страдают получать. Еще и вдобавок, будучи священниками. А некоторые вовсе превращаются в учителей, и это самая отвратительная форма. Были бы они Иисусами Христами, еще можно было бы их послушать. А то иной раз там чуть не лопается, знаете, вообще говоря, от довольства жизнью. А рассказывает о сладости смерти на кресте. И говорит, давайте, ребята, вперед. Да кто ж пойдет-то за ним? Это все не случайно, конечно, отношение к попам. Народное такое презрительное. Заметьте, не к святым, а к попам. Даже и слово-то страшное, поп, толоконный лоб и так далее. Это Пушкин, между прочим, выразитель народного духа. Это не я шатиру на попов делаю. Отчего, заметьте, в остальной церкви на Руси очень плохие отношения с художниками. Ну, слава богу, еще Пушкина не отлучили, а Толстого таки его все отлучили от церкви. И кому стало от этого лучше? Никому. Ответил я на вопрос? Вот. И вот это противоречие должно быть разрешено. Дух должен стать поистине разумным духом, то есть достичь единства сознания и самосознания истины. А мы помним, это и есть определение разума, феноменологическое. Единство сознания и самосознания. Так вот, теперь не себя он должен постичь разум, а истину должен постичь разум. И формой этого постижения является абсолютное знание. Третья форма – разумное мышление абсолютной сущности, возникающее в ходе истории философии. И поскольку мы здесь имеем дело с заключительной ступенью становления истинного духа, ясно, что абсолютное или философское знание не может возникнуть непосредственно из религии. Оно по необходимости опосредуется собственной историей абсолютного знания, то есть историей философии.